Моисей и Аарон пали ниц перед Богом, уткнувшись лицом в пыль. Халев и Иисус Навин, те двое из 12 соглядатаев, которые верили Слову Божьему, разодрали свои одежды в скорби, когда увидели, что неблагоприятные сообщения повергли в уныние весь стан. Они попытались объясниться с людьми, но те пришли в бешенство и страшное разочарование, отказавшись слушать двух разумных мужей. Наконец Халев пробился вперед, и его чистый звонкий голос перекрыл гомон всего народа. Он не согласился с негативной оценкой своих друзей-соглядатаев, ослабивших веру и мужество всего Израиля. Халев попросил людей выслушать его, и они на некоторое время прекратили свой ропот. Халев стал говорить о земле, в которой побывал, и сказал: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Но неверные соглядатые оборвали Халева на полуслове и закричали: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Книга чисел, 13 глава, с 26 по 34 стихи. Эти мужи, встав на неверный путь, настроили свои сердца против Бога, Моисея и Аарона, а также против Халева и Иисуса Навина. С каждым шагом в неверном направлении они все решительно отговаривали народ от любых попыток овладеть землей Ханаанской. Они искажали истину ради того, чтобы осуществить свои гибельные намерения. Они говорили, что климат этой страны неблагоприятен, а все жители ее гигантского телосложения. Они сказали: «Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». Книга чисел, 13 глава, 34 стих. Это донесение было не только греховным, но и лживым, ибо оно противоречило самому себе. Если земля та была нездоровой и поедала своих жителей, то как же тогда люди вырастали до таких гигантских размеров? Когда люди, занимающие ответственные посты, допускают в свои сердца неверие, то не остается пределов их укреплению во зле. Немногие понимают, вступая на этот опасный путь, до каких крайностей сатана доведет их. Нечестивый отчет произвел ужасное впечатление на народ. Люди горько упрекали Моисея и Аарона. Некоторые начали громко вопить и стенать, говоря: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей!» Затем негодование евреев обратилось на Господа, и они со слезами и причитаниями говорили: «И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Книга чисел, 14 глава, с 1 по 4 стихи. Таким образом, евреи выразили свое неуважение к Богу и к руководителям, которых он назначил, чтобы вести их. Они не спросили у Господа, что им теперь делать, но сказали: «Поставим себе начальника». Они взяли дело в свои руки, чувствуя себя в силах распоряжаться своей судьбой без божественной помощи. Они обвинили в обмане не только Моисея, но также и Бога, в том, что он обещал ввести их в землю, которой они не могли овладеть. В конце концов, они дошли до того, что избрали одного из своей среды, чтобы он ввел их обратно в землю страданий и рабства, из которой Бог вывел их своей сильной и могучей рукой. Моисей и Аарон все еще оставались лежать на земле перед Богом, в присутствии всего собрания, молча умоляя о божественной милости к мятежному Израилю. Их скорбь была настолько глубока, что они не могли выразить ее словами. И снова Халев и Иисус протискиваются вперед, и голос Халева снова возвышается над скорбными причитаниями и жалобами собрания. «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Книга чисел, 14 глава, с 7 по 9 стихи. Ханании наполнили меру своих беззаконий, и Господь не желал больше терпеть их. Если Он отнимет от них свою защиту, они станут легкой добычей евреев. Ханании не готовились к сражению, они считали себя настолько сильными, что обольщались мыслью, будто ни одна армия не представляет для них угрозы, ибо никто не в силах превозмочь их. Халиф напомнил народу, что Господь завещал эту землю Израилю, но сердца людей были преисполнены безумием, и они не хотели больше слушать. Если бы только два человека принесли им неблагоприятные известия, а остальные 10 воодушевляли их овладеть землей во имя Господа, они бы тем не менее последовали совету этих двоих и не послушали бы 10 по причине своего греховного неверия. Но только 2 отстаивали правду, тогда как 10 открыто восстали против Бога и своих вождей. Людей охватывает небывалое волнение, просыпаются их самые низменные страсти, и они отказываются прислушаться к голосу здравого рассудка. 10 неверных соглядатаев присоединяются к ним, также отвергая Халева и Иисуса. И люди поднимают крик, требуя побить последних камнями. Безумная толпа хватает камни, чтобы убить этих верных мужей. Все устремляются на них с дикими воплями. Но что это? Камни валятся из рук людей. Их охватывает ужас и оцепенение, и они начинают дрожать от страха. Бог вмешивается, не позволяя осуществить опрометчивую и безумную затею. Слава Его, подобно огненному свету, освещает скинию, и все собрание созерцает божественное знамение. Некто, могущественнее, чем все они вместе взятые, открывает себя, и никто не осмеливается сопротивляться. Все ропотники умолкли. Соглядатые, принесшие лживые известия, припадают, охваченные ужасом, к земле, и у них перехватывает дыхание. Моисей поднимается с земли и входит в скинию, чтобы беседовать с Богом. Господь предлагает ему немедленно уничтожить мятежный народ. Он хочет произвести от Моисея более великий народ, чем Израиль. Однако кроткий вождь не соглашается с таким предложением. Моисей сказал Господу: «Услышат египтяне, из среды которых ты силою твою вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне». Книга чисел, 14 глава, с 13 по 16 стихи. Моисей снова не соглашается с тем, чтобы Израиль был уничтожен, а от него Моисея был произведен более могущественный народ. Этот возлюбленный раб Божий в очередной раз демонстрирует любовь к Израилю, ревнует о славе своего Господа и о чести его народа. Он умоляет Бога: «Ты прощал этот народ на всем пути, от Египта даже до сего места. Ты был долготерпелив и многомилостив к этому неблагодарному народу. И какими бы недостойными люди ни были, твоя милость к ним неизменна. Не пощадишь ли ты их и на сей раз, и не проявишь ли еще раз свое божественное долготерпение, как ты уже делал это неоднократно?» Моисей превозмог в своей просьбе к Богу пощадить народ. Но из-за высокомерия и неверия израильтян Господь не мог идти с ними и творить для них свои чудеса. Поэтому по своей божественной милости он велел евреям принять самый безопасный вариант и возвратиться в пустыню, направившись в сторону Красного моря. Он также постановил, что в наказание за это непослушание никто из взрослых людей, вышедших из Египта, за исключением Халева и Иисуса Навина, никогда не войдет в Ханаан. Израильтяне не выполнили своего обещания слушаться Бога, и это освободило его от завета с ними, тем более, что они много раз нарушали завет. Господь обещал им, что их дети овладеют той доброй землей, но объявил также, что тела их самих будут погребены в пустыне. А 10 неверных соглядатаев, нечестивый отчет которых вызвал ропот и мятеж в Израиле, были уничтожены силой Божией перед глазами народа. Когда Моисей объявил Израилю волю Бога относительно их будущего, люди, казалось бы, искренне раскаялись в своем греховном поведении. Господь же знал, что они скорбели о последствиях греховного поведения, но не прочувствовали достаточно глубоко свою неблагодарность и непослушание. Однако покаялись евреи слишком поздно. Праведный гнев Бога возгорелся. Их участь была предопределена, и уже не оставалось надежды на спасение. Когда израильтяне поняли, что Господь не отменит своего приговора, они снова проявили своеволие, заявив, что не вернутся в пустыню. Велев евреям отступить от земли своих врагов, Бог испытал их кажущуюся покорность и выявил скрытое притворство. Израильтяне знали, что тяжко согрешили, когда позволили опрометчивым чувствам овладеть их сердцами и пытались убить соглядатаев, уговаривавших их подчиниться Богу. Но они устрашились только потому, что осознали катастрофические последствия той страшной, совершенной ими ошибки. Сердца же их не изменились. Им нужен был только повод, чтобы снова поднять мятеж. И такой предлог представился, когда Моисей властью Бога приказал израильтянам вернуться в пустыню. Евреи восстали против указаний Бога, когда он повелел им пойти и овладеть той землей, которую обещал. Теперь, когда Бог дал им повеление отступить от Ханаана, они точно так же не подчинились и заявили, что войдут воевать со своими врагами. Они облеклись в воинские доспехи, вооружились и предстали перед Моисеем в полной уверенности, что готовы к сражению. Но Бог и его скорбящий слуга видели, что им, увы, многого не хватает. Они не прислушались к серьезным предупреждениям своих вождей о том, что следствием их дерзости будет полная катастрофа и смерть. Когда Бог велел евреям пойти и владеть Иерихоном, он обещал идти вместе с ними. Ковчег, в котором хранился его закон, символически указывал на самого Господа. Моисей и Аарон, Богом назначенные руководители, должны были возглавить поход, находившийся под бдительным присмотром и руководством Господа. При таком надзоре никто не причинил бы вреда сынам Израилевым. Но теперь, вопреки повелениям Бога и торжественному запрету своих вождей, без Божьего ковчега и без Моисея евреи выступили маршем, чтобы сразиться с неприятельским войском. Пока израильтяне занимались своими нечестивыми распрями и мятежами, амаликитяне и хананеи готовились к войне. Израильтяне самонадеянно бросили вызов врагу, который не осмеливался первым напасть на них. Но когда они достаточно близко подошли к территории противника, амаликитяне и хананеи дали им достойный отпор, и израильтяне, отступая, понесли большие потери. Поле сражения покраснело от пролитой крови, а их мертвые тела усеяли землю. Евреи были наголову разгромлены и потерпели позорное поражение. Уничтожение и гибель стали результатом их мятежного эксперимента. Но вера Халева и Иисуса была славно вознаграждена. По слову своему, Бог ввел этих верных мужей в ту землю, которую он им обещал. Трусы и мятежники погибли в пустыне. Но праведные соглядатые вкусили виноград на долине Эсхол. История с 12 соглядатаями применима и к нам, как к народу Божьему. В нашей среде сегодня имеет место такой же трусливый ропот и отказ от активных действий всякий раз, когда есть хотя бы малейший риск. Проявляется то нежелание прислушиваться к верным донесениям и истинному совету, какое демонстрировали израильтяне в дни Халева и Иисуса Навина. Рабы Бога, несущие на себе бремя Его дела, строго придерживающиеся самоотречения и терпящие лишения ради того, чтобы помочь его народу, редко встречают более радушный прием, чем эти два библейских мужа. Древний Израиль неоднократно подвергался испытаниям и был найден очень легким. И сегодня лишь немногие принимают добросовестные предостережения, посылаемые им Богом. Тьма неверия не рассеивается по мере того, как мы приближаемся ко времени второго пришествия Христа. Истина становится все менее и менее приятна людям с плотскими помышлениями. Их сердца слишком медлительны, чтобы веровать и каяться. Рабы Божьи могли бы вполне упасть духом, если бы Господь не давал им постоянно доказательства своей мудрости и помощи. Господь долготерпит свой народ. Он прощает своевольные выходки своих детей и ждет, когда они освободят для него место в своих сердцах. Но ложные понятия, ревнивые подозрения и недоверие вытесняют его из их жизни. Немногие из тех, кто причисляет себя к Израилю Божьему и кто был просвещен откровением божественной мудрости, решаются смело выйти вперед, как это сделал Халев, и твердо стоять за Бога и правду. Поскольку люди, избранные Господом для осуществления Его дела на земле, не сворачивают с пути честности и порядочности ради угождения эгоистам и непосвященным, они становятся объектом ненависти и злобной клеветы. Сатана бодрствует и без устали трудится в эти последние дни. И Бог призывает к работе духовно выдержанных и выносливых людей, способных активно сопротивляться дьявольским уловкам. Верующим в истину необходимо полное обращение, чтобы следовать за Иисусом и исполнять волю Божью. Это не та покорность обстоятельствам, которую вынуждены были проявлять устрашенные израильтяне, когда им открылась сила бесконечного, но глубокое, чистосердечное покаяние и оставление греха. Наполовину обращенные подобны дереву, сучья которого склоняются на сторону истины, а корни глубоко проникают в сухую и бесплодную почву этого мира. Напрасно Иисус ожидает появления плода на ветвях такого дерева. Он не находит ничего, кроме листьев. Тысячи приняли бы истину, если бы для этого не нужно было отречься себя. Но эти люди никогда не смогут созидать дело Божье. Они никогда не смогут доблестно выступить против врага, то есть против мира сего, себелюбия и похоти плоти, ибо не верят, что их божественный Господь дарует им победу. Церкви нужны верные Халевы и Иисусы, готовые принять вечную жизнь на единственном условии – послушании Богу. Наши церкви страдают от недостатка тружеников. Весь мир – наше поле. Миссионеры требуются в городах и селах, которые еще больше привержены идолопоклонству, чем даже язычники Востока, никогда не видевшие свет истины. Истинный миссионерский дух отсутствует в церквах, несмотря на их высокое исповедание. Сердца христиан давно уже не горят любовью к душам и желанием приводить их в безопасный загон Христа. Мы хотим иметь ревностных работников. Неужели никто не откликнется на зов, возносящийся из каждого квартала? «Придите и помогите нам!» Могут ли люди, считающие себя хранителями закона Божьего и ожидающие скорого пришествия Христа на облаках небесных, быть признаны невиновными в крови душ, если они глухи к стенаниям и воплям тех, кто ходит в тени смертной? Нужно издавать и распространять книги, давать уроки, то есть необходимо самоотверженно выполнять свой долг. Кто придет на помощь? Кто ради Христа готов отречься от своего «я» и нести свет для находящихся во тьме? Глава 16. Взятие Иерихона. После смерти Моисея вождем Израиля стал Иисус Навин. Господь поручил ему вести народ в землю обетованную. Навин хорошо подготовился к выполнению столь важного дела. Он был ближайшим помощником Моисея большую часть того времени, когда израильтяне странствовали по пустыне. Он видел чудеса, которые Бог совершил через Моисея, и хорошо знал нравы соплеменников. Навин был одним из 12 соглядатаев, посланных осматривать землю обетованную, и являлся одним из двух, давших благоприятный отзыв о ее плодородии и воодушевлявших народ пойти и овладеть Ханааном силой Божьей. Господь обещал Иисусу Навину быть с ним, как он был с Моисеем, и сделать Ханаан легкой добычей для него при условии, что он будет верно исполнять все его заповеди. Иисус беспокоился о том, удастся ли ему выполнить поручение ввести народ в землю ханаанскую, но заверение Бога рассеяло все его страхи. Он повелел сынам Израилевым приготовиться к трехдневному пути, а всем военным приготовиться к сражению. Они в ответ Иисусу сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя». «Только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен». Книга Иисуса Навина, 1 глава, с 16 по 18 стихи. Богу было угодно, чтобы израильтяне совершили чудесный переход через Иордан. Иисус велел народу освятиться, ибо на следующий день Господь должен был явить им дивное и непостижимое. В назначенное время Иисус Навин приказал священникам взять ковчег, содержащий заповеди закона Божьего, и нести его перед народом. Тогда Господь сказал Иисусу: «В сей день я начну прославлять тебя перед очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Книга Иисуса Навина, 3 глава, 7 стих. Священники повиновались повелению своего предводителя и пошли перед народом, неся ковчег завета. Еврейское воинство выстроилось в четкие шеренги и последовало за этим символом божественного присутствия. Широким строем народ спустился с берега Иордана, и как только священники вошли в воду, она расступилась в обе стороны, и русло реки высохло. Священники пошли вперед, неся Божий ковчег, а израильтяне следовали за ними. В середине реки Иордан священникам было велено остановиться и стоять, пока не перейдет все общество сынов Израилевых. Это было необходимо для того, чтобы ярче запечатлеть в их сознании тот факт, что сила, остановившая течение Иордана, это та же самая сила, которая 40 лет назад позволила их отцам перейти Красное море. Многие из тех, кто, будучи еще малыми детьми, перешли Красное море, теперь, благодаря такому же чуду, пересекли Иордан. Теперь они были сильными мужами, вооруженными и готовыми к сражению. После того, как все общество сынов Израилевых перешло через Иордан, Иисус велел священникам выйти из реки. Когда несущие ковчег завета благополучно добрались до противоположного берега, Бог опустил свою могущественную десницу, и огромные потоки воды устремились на свое прежнее место, образуя сильные водовороты. Воды Иордана с ревом устремились вниз по течению и вышли из берегов, как обычно бывает в это время года. Но перед тем, как священники вышли из воды, чтобы увековечить это чудо и чтобы никто никогда не забыл о нем, Господь велел Иисусу избрать видных мужей из каждого колена. Они должны были взять камни из высохшего русла реки, с того места, где стояли священники, отнести их на своих плечах в Галгал и соорудить там памятник, который напоминал бы, что Господь провел Израиль через Иордан, как по суше. Необычный памятник должен был все время свидетельствовать о чуде, которое Господь сотворил для израильтян. По прошествии многих лет дети будут спрашивать об этом памятнике, и родители будут снова и снова пересказывать им чудесную историю, дабы она производила неизгладимое впечатление на умы последующих поколений. Когда цари Амореев и Хананеев услышали, что Господь остановил воды Иордана перед сынами Израилевыми, их сердца растаяли от страха. Израильтяне убили двух царей Моавитских, и их чудесный переход через вышедший из берегов бурный Иордан наполнил Хананеев страхом и ужасом. Затем Иисус обрезал весь мужской пол, родившийся в пустыне. После этого обряда они совершили Пасху на равнинах Иерихонских. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Книга Иисуса Навина, 5 глава, 9 стих. Язычники поносили Господа и его народ, потому что евреи не сумели овладеть землей Ханаанской сразу после того, как вышли из Египта. Их враги торжествовали, потому что Израиль так долго блуждал по пустыне. И в связи с этим хананеи высокомерно поднялись против Бога, утверждая, что он не способен вести свой народ в землю Ханаанскую. Теперь же Господь явно продемонстрировал свою силу, проведя свой народ через Иордан, как по суше. И врагам Израиля было уже не до злословия. Манна, выпадавшая до этого времени, теперь перестала падать, ибо в ней не было больше необходимости. Поскольку израильтяне готовились к тому, чтобы овладеть Ханааном и вкушать плоды этой плодородной земли.